страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 770-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня встречаемся впервые в новом жанре. Нет, не мы, конечно, в новом жанре, не программа по страницам Библии в новом жанре, но мы с вами подходим к новому библейскому жанру, нам есть о чем поговорить, не только прочитать ваши сообщения, которые были вот еще со вчерашнего дня, и то, что я обещал прочитать, но также и побеседовать о том библейском жанре, который сейчас перед нами. Мы с вами читаем всю Библию. Давайте я сначала расскажу какие-то вещи, которые наши постоянные слушатели и зрители давно знают, но для новых, я думаю, есть смысл напомнить. Мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами сейчас переходим к Ветхому Завету. И, кстати, к Ветхому Завету мы переходим на следующие 48 или 49 наших встреч. Так что очень такой обширный у нас будет промежуток времени как раз в Ветхом Завете. Мы переходим к книге пророка Исаии. Потом после этого мы вернемся к Новому Завету. Бог даст, и будем читать апостола Павла, будем читать послание апостола Павла. И, кстати, мы возвращаемся или переходим к той теме или к тому библейскому жанру, который очень и очень созвучен комментарию, полученному нами вчера от одного из вас. Я сейчас не могу найти этот комментарий, но здесь целая беседа была на эту тему. Да, так, сейчас я, может быть, его даже найду. Если не найду, то просто озвучу как есть. Да, вот этот комментарий. Александр Баканин пишет: «Вы верите в то, что не видели ваши собственные глаза». И дальше именно на то она и вера, пишет Жанна Михайлова, чтобы верить в невидимое. И Александр Баканин отвечает, он пишет: «Значит, вы верите слухам». Ну и так далее. Значит, верите ли вы в то, что не видели ваши глаза? Верите ли вы в Бога? И там, соответственно, дальше идет перечисление всяких языческих божеств, которые как-то идентифицировались в природе. Ну вот, и там-то хоть люди что-то видели. А когда мы говорим о библейском Боге, Бог невидимый. То есть, ну это старый на самом деле вопрос, ничего нового в вопросе Александра нет. Но для нас он здесь новый, для нас в этом эфире он новый. Это вопрос о вере в того Бога, которого вы не видели. Как можно верить, не видя? Легко, Александр, вот честное слово, легко. Как вы думаете, Сталин был, а Ленин, Александр Македонский? Ну, хорошо. Ладно, Сталин, Ленин, все понятно, но про Александра Македонского это свидетельств на самом деле не так много. Но ведь вы же даже не про письменные свидетельства говорите. Вы говорите о том, как можно верить в того или в то, что не видели. Еще один вопрос. Вы верите в воздух? Ну, вы им дышите, конечно, но вы же его не видите. Еще один вопрос. А как насчет электричества? То, что через электрическую розетку подается электрический ток. Вы это верите? Вы хотите проверить? Хотите потрогать? Но уверяю вас, что не хотите. Я думаю, что вы сами понимаете, что не хотите. Вы верите в электромагнитные волны? Да, вы можете сказать, вы видите и ощущаете их действие. А кто вам сказал, что вот этот сигнал, который вы получили через Wi-Fi или который вы получили в мобильном, вот через мобильный телефон, кто вам сказал, что это электромагнитные волны? А может быть, это не они вообще? А может, это какая-то теория заговора? А может быть, это все человечество или какая-то элита, верхушка человечества договорилась, чтобы дурить всех остальных? А на самом деле никаких волн нет. Вот, но вы все равно в них верите, вы их принимаете. Хорошо, вы верите в атом? Ну, вот существование атома, допустим. Я предполагаю, что большинство из нас на себе даже не предполагаю, а знаю, что большинство из нас не испытало на себе результат, допустим, расщепления атома. Хотя в мирном атоме, в атомной энергии, в вот, атомных электростанциях тоже испытало. Но это результат опосредованный. Но атома-то вы не видели. А вы говорите о том, как можно верить в то, что не видим. Еще как можно, друзья, и легко. Если плода нет, если действия нет, если результата нет, ну тогда, конечно, возникает проблема. Например, муж говорит жене: «Я тебя люблю». Жена говорит своему мужу: «Слушай, я, конечно, это слышу, но результатов твоей любви, никаких дел твоей любви я давно уже не видела». И у нее возникают некие сомнения. Но не потому, что она не видит любви, а потому, что она не видит ее результатов. Это немножко другая история. Так что да, и вы тоже, Александр, верите в какие-то вещи, которые не видели. Почему это важно? Мы с вами подходим к книгам пророков. И пророки говорят о том, чего при их жизни их современники не увидят. Они открывают какие-то вещи, которые будут очевидны только со временем. Но при их жизни эти вещи не очевидны. И у пророков есть один очень важный прием. Этот прием, однако, проявляется не только в жизни и служении пророков, но и в христианской вере в целом. Состоит этот прием в следующем. Пророки пророчествуют о том, что будет когда-то, да, об отдаленном, но для того, чтобы это отдаленное было проверяемым, пророки говорят также о том, что будет в обозримом будущем, то, что можно проверить. То есть они пророчествуют о далеком будущем, но также для проверки, для того, чтобы люди могли убедиться в том, что они говорят правду. Они также делают некие предсказания, некое пророчество, которые исполняются, что называется, здесь и сейчас. Ну или, по крайней мере, исполнение которых можно реально проверить. Вот так устроено служение пророков. Почему? Да потому что проверка истинности пророков, проверка подлинности пророков, проверка того, от Бога пророк или нет, была очень важным занятием, очень важной задачей. И об этой проверке мы, например, читаем книги Второзакония. А вот сегодня, начиная читать книгу пророка Исаия, мы обязательно всего этого коснемся. То же самое делает и Бог. С одной стороны, Он говорит о событиях, которые будут потом. С другой стороны, Он говорит о том, что происходит сейчас, и действует в настоящем. Так поступал, кстати, и Христос. Ну, например, Христос говорит: «Встань и ходи», но при этом также говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Прощение грехов посмотреть, увидеть, убедиться в нем нельзя. Ну вот как там Бог простил грехи или не простил, да, это вот из серии невидимого. Однако «встань и ходи» — вот в этом убедиться можно. И человек встал и пошел. Не случайно евангелисты на этом делают очень серьезный, очень важный акцент. Что же сегодня? А сегодня, с одной стороны, изменившаяся жизнь людей, изменившаяся жизнь разных людей – это указание на Божие действие в настоящем. А с другой стороны, то, что Бог говорит – это указание на Его действие, и то, что мы, может быть, не можем видеть – это указание на Его действие в далеком прошлом, в будущем, или указание на Его действие в духовной сфере. Ну, например, как убедиться, что прощены грехи. Ну вот, среди прочего, Бог меняет наше отношение к жизни, Бог меняет наше восприятие жизни. Мы здесь как раз в связи с этим подходим к одному из вопросов, который тут был задан. Алена спрашивает: как восстановиться отступнику, с чего начать, когда ты познал Бога и отошел? Вам, Алена, как раз на эту тему отвечают. Да, вот встань и ходи, но сначала покайся. Отступление всегда важно определить, то есть важно понять, что это такое, важно назвать это своим именем. Да, это не просто «меня занесло», или это не просто «вот такие обстоятельства вокруг сложились, что я так себя повел или повела». Это именно отступление, это именно отход от Бога. И его важно распознать и назвать своим именем. И Божью праведность также назвать ее именем, то есть Божьей праведностью. Покаяние начинается с того, что мы признаем, что Бог прав, а мы нет. И более того, происходит это весьма конкретно. Вам здесь писали по этому поводу фрагменты библейские, я вижу в комментариях из первого послания Иоанна. Значит, мы обращаемся к Богу и мы говорим: да, Боже, ты прав, я нет. Тут вот важно здесь это заметить, потому что иногда мы принимаем за покаяние что-то еще. Ну, например, ой, я так больше не буду, а то вот я так сделал, меня поймали и побили больно. Я не хочу, чтобы меня поймали, и я не хочу, чтобы меня больше побили. Это не покаяние. Это не признание Божьей правоты и нашей с вами неправоты. Это признание того, что мне больно, потому что меня побили. Или, не-не-не, я так делать не буду, потому что меня поймают. Я тут вчера услышал у входа в магазин, я переведу все-таки это на русский литературный язык, потому что мужики выражаются в данном случае совсем не литературно. Вот один мужик у магазина ругает другого. Интересно, за что он его ругает и как он его ругает. Я не знаю, то ли грузчики, то ли какие-то рабочие вот такого плана ребята. Вот, и один мужик орет на другого. Он говорит: слушай, если ты людей обманываешь, ты хоть не делай это так топорно, а? Потому что нельзя так. Как ты мог вот так обманывать? Вопрос был не в том, как ты мог обманывать, а как ты мог обманывать так топорно. Вот это не покаяние. Это не приход к покаянию. Это не приведение к покаянию. Еще одна проблема, которая возникает как раз здесь же, когда мы каемся за все и в общем. Там, я не знаю, отказаться от всего плохого и прийти ко всему хорошему. А иногда мы так поступаем с другими людьми. Причем порою это имеет смысл. Когда речь идет о какой-то общей атмосфере недоброжелательности, из которой нужно выйти. Но иногда это совершенно неуместно. Например, мы четко знаем, что мы виновны в конкретном деянии перед конкретным человеком. И мы начинаем говорить ему: слушай, прости меня, пожалуйста, если я чем-то когда-то тебя обидел. Что значит чем-то когда-то? Ты знаешь конкретно чем? Ты знаешь конкретно когда? Если не знаешь, ты меня спроси, я тебе скажу. А вот это «если я чем-то конкретно тебя обидел, прости», довелось мне слышать еще одну формулировку этого, еще более дикую. Слушай, если ты на меня за что-то вдруг обиделся, то ты уж меня прости. А что? То есть это даже не я обидел, это не я сделал что-то не то. Если ты на меня вдруг на что-то обиделся, ты сам виноват, да? Все-таки ты меня прости, я же добрый человек. Вот это все не покаяние. Значит, покаяние должно быть настоящим. Дальше. Когда мы каемся перед Богом, мы принимаем, что Бог прав, мы не правы. Покаяние, если вы вспомните Ветхий Завет, да и Новый Завет, кстати, тоже, оно требовало возмещения. Мы каемся и перед Богом, мы каемся и перед конкретным человеком. Если что-то нужно возместить, тогда мы это возмещаем. Мы воздаем. Это перемена, да, и перемена в нашем отношении, и перемена в нашем восприятии. Все это, конечно, связано с покаянием. Оно не просто на словах. Бог принимает покаяние, Бог видит нас, Бог меняет нас. И тогда мы уже усваиваем и принимаем то, что Бог удалил наши грехи далеко, так далеко, как восток от запада. То есть бесконечно далеко. Это даже не север, а юга, от юга. Да? Там есть северный полюс, южный полюс. Но восточного и западного полюсов нет. Значит, восток от запада удалены бесконечно. И мы просим Бога менять нас и дальше. Потому что, и вам здесь, Алена, очень четко на это ответили тоже, вам это написали, потому что покаяние – это всегда еще и некий урок в жизни. что должно измениться, да, Божьей силой, под Божьим водительством, что в моей жизни должно измениться. Вот тогда оно имеет смысл. И дальше, последнее. Вы говорите конкретно про отступничество. А выстроите общение с другими христианами. Общение с Богом, это очевидно, но также и общение с другими христианами. Через группу подотчетности, через людей, которые трудятся рядом с вами, вместе с вами. Через тех, кому не все равно, что происходит в вашей жизни. Да, не всякий человек может участвовать в такой группе общения, и не всякого вы подпустите. Но кого-то вы все-таки должны будете подпустить. Это будет важно для вас, если вы действительно хотите дальше ходить с Богом. Ну и если это отступление было богословским, то разберитесь также, в чем именно. Потому что тогда это означает, что вам нужно разобраться со своим богословием и понять, где и что должно в этом плане измениться. Очень хороший комментарий прислала Наталья Павлюкевич. Она пишет про Гоголя, про ревизора. Ревизор Гоголя – это про Антихриста, однозначно. Вспомните, как подобострастно встречали всех Листакова. Так и Антихриста будут некоторые падшие души встречать. Да, интересно, что при этом Христаков, с одной стороны, хвастался, а с другой стороны, был абсолютно бессилен. У приходивших к нему он просил денег взаймы, при этом совершенно не собираясь отдать. Вообще, классическая литература, классические произведения, они ведь многогранные. В них как раз вот эта многогранность смыслов, да, их можно читать по-разному, понимать по-разному. Но зная, что Гоголь был верующим человеком, да, конечно, я думаю, что вы правы, Наталья, в этом наблюдении. Так, Таня Кунантералайнен пишет: «Спасибо за слова про выход из служения. Мне нужны были эти слова». Да, бывает ситуация, когда... Ну, кстати, здесь все-таки нужно добавить. Я начал разговор об этом. Бывает ситуация, когда Бог нас выводит из служения и при этом дает нам что-то другое, дает нам что-то новое. Однако бывают и ситуации, когда Бог выводит нас из служения для того, чтобы мы подумали. И для того, чтобы мы отдохнули. И для того, чтобы мы перефокусировались. Есть... такая категория людей, и этим людям очень тяжело, этим людям очень нужна помощь, но мы зачастую не понимаем, насколько им нужна помощь. Я этих людей называю изможденные христиане. Вот этот человек, который когда-то был активен, он был активен в церкви, он был активен в служении, у него была активная молитвенная жизнь, и он стал такой, знаете, рабочей лошадкой, на которой все ездили, все катались. И при этом у него какие-то личные моменты в жизни. У него, может быть, личная обида на Бога и на людей тоже, причем на христиан, иногда даже на пасторов. При этом у него вот это ощущение усталости. И в таком случае Бог тоже выводит из служения. Он говорит: «Ну, смотри, тебе нужно отдохнуть. Тебе нужно общаться, тебе нужно просто пребывать в мире, пребывать в покое». В моей жизни был такой момент, было очень сложно, было очень легко, очень нелегко. Был один пожилой человек, пожилой христианин, который мне сказал: «Так, давай мы с тобой будем встречаться раз в неделю, мы будем беседовать, мы будем читать Библию, мы будем пить кофе». Это было в кафе. В 7 утра, между прочим, что было хорошо, дисциплинирующе, да, в 7 утра. Вот. И эти встречи, да, и служение, такого большого служения, у меня тогда не было. Но именно эти встречи мне были нужны тогда для того, чтобы восстановиться. Я до сих пор вспоминаю спокойный и уверенный вид и спокойный и уверенный голос этого человека. Мы с ним вместе читали Библию. Продолжалось это недолго. Но это как раз то время, которое Бог послал мне в моей жизни для такого восстановления. Возможно, вам, друзья, кому-то из вас нужен такой человек, просите Бога о том, чтобы это было в вашей жизни. А возможно, для кого-то вы будете таким человеком. Вполне возможно, что это будет именно ваша жизнь. Дальше здесь пишут по поводу того, что Бог открыл таинство. Я сейчас скажу несколько слов. Мы должны будем уже идти дальше, и мы будем переходить к чтению Священного Писания. Но я скажу несколько слов о пророческой литературе. Я напомню, кстати, что наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И уже в следующем эфире мы на ваши вопросы, на ваши комментарии ответим, почитаем, поговорим. Так вот, мы с вами подходим к пророческой литературе. Да, напомню также, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И Джон Вернон Маги в своих программах, и вы сегодня это услышите, дает такую общую характеристику пророческой литературы, но для России... Для нашего с вами читателя, для нашего с вами восприятия тут возникают некоторые особенности, которые я бы хотел проговорить. Прежде всего, у нас часто воспринимают пророков как просто предсказателей будущего. Это не так. Пророк совершенно не обязан был предсказывать будущее. Да, это часть служения пророка. Это часть той информации или грань той информации, которая была необходима для того, чтобы донести Божию истину, да, вот израильскому народу, в частности, нужно было показать, что будет при различном развитии ситуации, различном развитии вот его истории, и послушание, непослушание и так далее. Но надо понимать, что пророк – это, конечно, прежде всего, не предсказатель будущего. Пророк – это тот, который может прорекать. Вот он прорекает, провозглашает слово от Бога. Еще раз, смысл пророчества, смысл служения пророка в том, чтобы провозглашать слово от Бога в той ситуации, когда этого слова не хотят слушать. Мы сегодня тоже будем об этом говорить, ведь пророки появляются и укрепляются как особые Божьи служители в очень непростое время. Смотрите, были священники, и священники должны были представлять Бога перед людьми и людей перед Богом. Они должны были, в частности, приносить жертвы, да, от имени людей. Они должны были приносить их Богу. Но при этом священники отступают от Бога. И они перестают представлять Бога. Были цари. Цари тоже были помазаны Богом. Но и они отступают от Бога. И поэтому Бог посылает людей, пророков, людей, наделенных определенной задачей, но при этом зачастую простых людей, людей, которым бывает трудно, людей, которые не всегда и не все понимают. Он посылает этих людей, чтобы открывать Божие Слово. Вот пророки приходят тогда, когда другие служители отступают от своего непосредственного дела, от своей непосредственной обязанности. Пророк может сказать то, что хочет донести Бог. Тут иногда задают вопрос богословы, а насколько пророки понимали то, что говорили? Я думаю, что по большей части, конечно, понимали, но пророки были еще и инструментами Божьей воли, инструментами Божьего откровения. И, наверное, что-то из того, что они открывали, оставалось скрытым и для них. Ну, потому что их современники не все понимали. Мы сегодня, может быть, понимаем больше, но потом мы будем понимать еще больше. Ну и так далее. То есть вот это особое служение, служение во времена отступления, служение, требовавшее смелости, но самое главное, служение, требовавшее Божьего присутствия. Вот о служении пророков мы будем говорить буквально через минуту. А давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание и продолжим нашу беседу уже в ее предзаписанной части. Господь наш и Бог, направляй нас, пожалуйста, и веди сейчас. И открывай нам Твое Слово, открывай нам Твою мудрость, покажи нам, что это такое пророческое служение, и насколько и почему пророческое служение важно и сегодня. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 770-я встреча у нас с вами сегодня, и в нашем путешествии мы возвращаемся к Ветхому Завету, и мы приступаем к книге пророка Исаии. Откройте, пожалуйста, эту книгу, первую главу. Кстати, скорее всего, сегодня мы не успеем ее прочитать, но я все-таки начну первый стих. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских». Это видение, это пророчество, это новый для нас жанр. Вообще говоря, пророчество мы, конечно, уже видели и в Ветхом, и в Новом Заветах. Пророчества были уже в Пятикнижии. Книга Бытие, 3 глава, 15 стих, это одно из первых пророчеств, мы с вами его уже читали. С другой стороны, в пророческих книгах мы найдем не только пророчество, мы найдем и историю, мы найдем и поэзию, мы найдем и закон. Исторические вставки, исторические фрагменты будут, между прочим, и в книге пророка Исаии. Но все же главным жанром книг Ветхого Завета, который нам еще предстоит прочитать, будет именно пророчество. Мы с вами до конца Ветхого Завета в основном и будем встречаться именно с этим жанром, жанром пророчества. Каждый из авторов, книги которых нам еще предстоит почитать, это Божий пророк. Да, мы, конечно, делим по традиции пророков на больших и малых, большие пророки, малые пророки. На самом деле это разделение, конечно, весьма условно. Все Божьи пророки по определению большие. Разделение было сделано только на основании объема этих книг. Да, вот у кого-то книги больше, у кого-то меньше. Кстати, некоторые исследователи считают, что книги малых пророков в принципе хорошо бы и полезно бы сгруппировать и рассматривать вместе, как единую книгу, которую написало множество авторов. Но мы к этому подойдем, когда будем читать малых пророков. Кто же такие пророки? Что это за люди? Часто говорят, что пророки – это люди, которые предсказывали будущее. И предсказание действительно важная часть этих книг. Но пророк – это, конечно, не просто предсказатель. Пророки – это люди, которые открывали Божью волю и были поставлены для этого во времена всеобщего отступления. В те времена, когда ни цари, ни священники уже не были проводниками Божьего слова и провозгласителями и исполнителями Божьей воли. Они не занимались Божьим служением, но Бог поставил пророков для того, чтобы как раз вот эту ситуацию и этот важнейший, существеннейший недостаток компенсировать. И, конечно, смысл пророчества не просто в том, чтобы говорить о будущем. Смысл пророчества в том, чтобы смело являть Божью волю. Причем я не случайно употребил здесь слово «являть», потому что Божья воля может быть открыта словами, но также явлена конкретными пророческими действиями. А может, как это часто бывает, сочетаться и то, и другое. И слова, и практически пророческие действия. При этом важно понимать также, что пророк говорит не только о будущем, он говорит также о настоящем. Это не только предсказание того, что будет, но и предсказание того, что совершится через какое-то
очень небольшое время. Делали они это и давали они такие предсказания, в частности потому, что это было необходимо, исходя из требований к пророческому служению, данных Богом в законе через Моисея. Откуда можно было узнать, вот появляется пророк, и как понять, это действительно пророк от Бога? Это действительно тот, кто правильно предсказывает будущее, и действительно тот, кто достоин доверия? Как это понять? Вот требования к пророкам мы находим в книге Второзакония, 18 глава, начиная с 20 стиха. «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Ну и тут вопрос. А как определить, да, вот какой именем Божьим, а какой не именем Божьим? А дальше, 21 стих. «И если скажешь в сердце своем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его». Вот это важнейший критерий, так называемый тест пророков. И это четкий ответ на вопрос о том, как отличать истинных пророков от ложных. Именно поэтому пророки, с одной стороны, говорили об отдаленном будущем. Они смотрели вперед. Они порой говорили такие вещи, которых люди не могли себе представить. Например, Исаия говорит о грядущем разрушении Вавилона. А надо понимать, что Вавилон в то время был не просто сильным городом, но укрепляющимся, растущим городом. О каком разрушении можно говорить? А Исаия это пророчествует. Но как показать, что Исаии можно верить? Как показать, что он действительно соответствует вот этому тесту библейского Божьего пророка? Вот именно для этого Исаия должен был говорить о какой-то местной ситуации, сделать предсказания, которые можно проверить. Так, собственно, оно и было. Кстати, Исаия говорит также о Рождестве Иисуса Христа. И тут тоже важны его предсказания местных, неотдаленных или непосредственных событий. Если предсказания местных событий и ближайших событий сбывались, то этому пророку можно было верить и в его словах, которые говорят о будущем. Именно по этому критерию, по этому принципу можно было отфильтровывать лжепророков. Ну и о лжепророках мы, кстати, еще будем с вами говорить и будем в этом разбираться. Не случайно книгу пророка Исаии называют даже пятым Евангелием. Но для того, чтобы люди того времени, да и мы с вами сегодня, могли убедиться, что Исаия имеет право говорить о будущем, его пророчества должны сбываться и в настоящем. Между прочим, здесь важно очень четко различать исполнившееся пророчество и неисполнившееся пророчество. Сначала все пророчества были неисполнившимися. То есть они были высказаны, они высказывались, но нужно было время, чтобы они исполнялись. Однако со временем большая часть пророчеств исполнилась. И при этом определенная их часть так и осталась неисполнившейся. И тоже мы с вами будем об этом говорить, будем разбираться с тем, что исполнилось и что не исполнилось. Нужно отметить, что один из важнейших аргументов в пользу богодухновенности Священного Писания – это как раз огромное количество, тысячи и тысячи исполнившихся пророчеств. Ни один человек не смог бы столько предсказать, так чтобы все это исполнилось. Я иногда слушаю, я думаю, что вы тоже, экспертов, ну, например, экспертов в области экономики. И вот эксперты дают какие-то свои предсказания. Это научные предсказания, предсказания, основанные на научной методологии. У этих людей есть инструменты анализа, которыми они пользуются. Знаете что? Думаю, что ни один из этих исследователей, ни один из этих предсказателей или авторов экономических прогнозов не смог бы выжить в Израиле. Дело в том, что для того, чтобы тебя побили, Достаточно было одного, внимания, одного несбывшегося пророчества. Вот не больше. Правда, вы можете сказать, ну а как же времена, когда процветали лжепророки? Ну да, действительно, эти люди не только выживали, но и процветали, потому что в Израиле, особенно на севере, было очень серьезное отступление от Бога. А говорят, что в Ветхом Завете есть около 300 пророчеств о первом пришествии Иисуса Христа. Я использую слово «говорят», потому что сам не считал. Но мне сказали, что их около 300. И все эти пророчества в точности исполнились. Но что это означает? Допустим, я скажу, завтра будет дождь. Кстати, вот такая фраза, слишком расплывчата, она точно исполнится. Где-то завтра точно будет дождь. Но я-то так не скажу. Я скажу, завтра, вот в том месте, где мы находимся, где я сейчас нахожусь, будет дождь. Как только я это сказал, вероятность исполнения моего предсказания существенно снизилась. А теперь давайте начнем уточнять это мое предсказание. Я не просто сказал, что завтра будет дождь где-то. Не просто сказал, что будет дождь там, где я нахожусь. Я начинаю говорить так. Завтра в 11 утра, там, где я нахожусь, начнется дождь. И вероятность исполнения того, что я говорю, стала еще меньше. Идем дальше. Я говорю, завтра, там, где я нахожусь, в 11 часов утра начнется дождь, а в 3 часа дня этот дождь закончится. И тут вероятность продолжает падать. А чем больше деталей, тем вероятность исполнения моего слова, моего предсказания становится меньше. А теперь давайте сопоставим это с тем фактом, что о Христе говорят 300 пророчеств. Причем в этих пророчествах немало деталей. Пророков никто не ограничивал в количестве деталей, потому что эти детали открывал им сам Бог. Так вот, все эти пророчества в точности исполнились. Ни один человек такого не может сделать. Это подвластно только Святому Духу. Вообще вероятность исполнения всех этих пророчеств близка к нулю. И исполняются они только потому, что так устроил Бог. Бог открыл все это, причем открыл заранее, потому что первое пришествие Иисуса Христа имело особую важность. И Бог не хотел, чтобы люди пропустили это событие. Представьте себе, что кто-то в то время сказал бы, «А я не знал, мне не показали, меня не предупредили». Так вот, благодаря служению пророков, такого оправдания не остается. Человек не мог сказать, меня не предупредили. Он уже был в курсе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Приведу современный пример. Когда мы готовимся встретить человека в аэропорту, он нам дает информацию о себе. Он говорит, когда он прилетает, в какой аэропорт, каким рейсом, и даже описывает свой внешний вид или присылает фотографию. Так вот, когда Иисус пришел на эту землю 2000 лет назад, люди, знавшие Ветхий Завет, должны были его ожидать, потому что у них была вся необходимая информация. У них было все, что необходимо. И вот когда пришли волхвы, они не были израильтянами, это волхвы, которые пришли, скорее всего, из Аравии. Они пришли на основании той информации, которая была им дана. И вся эта информация была дана через пророков. Кстати, если мы говорим с вами о служении Иисуса Христа, то тут та же история. И я думаю, что во многом это проявление Божьей милости. Смотрите, что получается. Ведь у пророков есть информация и о служении, и о смерти, распятии, и о воскресении Иисуса Христа. И на всех этих этапах человек, знакомый с Ветхим Заветом, человек, знакомый со Священным Писанием, имел достаточно информации, чтобы сказать, вот я понял, вот я узнал, вот он, Иисус. Мы часто подчеркиваем, что важной частью служения пророков был призыв, который Бог провозглашал через них по отношению к израильскому народу. Призыв вернуться к Богу, призыв покаяться. И это действительно так. Это одна из важнейших граней служения пророков. Другая же грань – дать распознаваемые указания на важнейшие события будущего. События важнейшие в контексте отношения между Богом и человеком, в частности, на пришествие Иисуса Христа. О пророках нужно сказать еще и вот какую вещь. Пророки были в хорошем смысле националистичными. То есть они прежде всего обращались к народу Израиля. И читая их тексты, мы увидим, что даже другие нации, даже когда они говорят к этим другим нациям, эти другие нации рассматриваются с точки зрения израильского народа. Точка отправления всегда, точка отсчета – это Бог и Божьи отношения с Израилем. Пророки провозглашали Божий суд, но, с другой стороны, они смотрели вперед и предвидели Божию милость. Они видели, как во всей его полноте придет тысячелетнее царство, и это царство осуществится в жизни израильского народа. И пророков невозможно правильно понять без новозаветного образа тысячелетнего царства. Мы тоже будем на это с вами обращать внимание. И еще. Пророки не были супергероями. Но важно понять, что это были обычные люди, которые были призваны к необычному, к особому служению. Это обычные люди, которые проповедуют богодухновенное слово. Очень подробно говорит об этом апостол Петр. Я прочитаю несколько фрагментов. Сначала первое послание Петра, 1 глава, 10 и 11 стихи. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». В пророках присутствовал Дух Христов. Пророки были поставлены Богом для конкретного служения. Да, пророки говорят не только о проблемах того времени, пророки говорят о Христе. Об этом же апостол Петр говорит во своем втором письме, 1 глава, начиная с 15 стиха. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Смотрите, апостол Петр ссылается на свое время, он ссылается на свой опыт, он ссылается на то, что он был очевидцем, и не один он был очевидцем величия Иисуса Христа. 17 стих. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».» Петр ссылается на то, чему он был свидетелем. Это одна грань рассуждения апостола Петра в его послании. 18 стих. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». Но это не единственная грань того, о чем говорит апостол Петр. Дальше он ссылается на вторую грань. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Это пророческое слово – в контексте послания Петра это как раз и есть Ветхий Завет и конкретно ветхозаветные пророки. Это то, что сияет во тьме. Это Божие Слово. Это то, что указывает на Иисуса Христа. То, что позволяет нам смотреть вперед. 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Или в других переводах, зная, что никакое пророчество в Священном Писании не может быть предметом нашего собственного толкования. 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». О чем это? О новозаветном пророчестве? Нет, конечно. В контексте это указание именно на Ветхий Завет. Это указание именно на те книги, которые мы с вами начинаем читать. Очень часто христиане, да и не только христиане, обращаясь к пророчествам, совершают одну и ту же ошибку. Мы хотим быстренько взять из пророчеств что-то такое, что будет относиться к нашей сегодняшней жизни и что будет сенсационным. Одна женщина написала мне: «Вот смотрите, я читала пророчество, и я нашла там вот такое-то, такое-то, и это про вас написано. Это к вашей жизни». Я хочу предостеречь каждого из нас от такой ошибки. Знаете, чем это кончается? Кончается это тем, что люди начинают посещать конференции, посвященные пророчеству. Люди начинают читать, а то и писать книги. Люди начинают углубляться в пророчество и раскапывают какие-то мелкие детали, детали, которые порой трудно бывает объяснить. То есть мы сами можем не понимать, что это такое и что это значит. Но вот раскапывая эти детали, они перестают видеть главное в пророчествах. Пророчества указывают на Иисуса Христа, пророчества указывают на отношения между Богом и человеком, пророчества указывают на будущность израильского народа. Пророчества указывают на то, как Бог выстраивает свои отношения со своим народом. И еще, готовясь к чтению этих книг, перечитайте Второзаконие, 32 главу. Первый стих. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Представьте себе пустыню, представьте себе засуху, представьте себе безводье, представьте себе, что очень сильно хочется пить. И вот для этой безводной пустыни учение Божие, Слово Божие, открываемое через пророков, как дождь. Пророков нужно читать и рассматривать многогранно. Есть ли в них обличение? Да, и очень сурово. Есть ли в них проявление гнева Божия? Да, и столь сильное, что если серьезно к этому относиться, можно совершенно буквально, в самом буквальном смысле, задрожать. Есть ли в них обещание милости Божией? Да, конечно. И эти обещания милости Божией звучат слаще, чем самая красивая музыка. Есть ли в них условия, которые должны выполняться? Да, эти условия есть. И важно увидеть, что это за условия, и понять, каким образом и к кому они относятся. Но над всем этим, превыше всего этого, в пророчествах мы видим картину присутствия Бога, картину действия Бога. И в то время, и в будущем, через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пророчество Исаии начинается очень похоже на то, что мы с вами читали в 32 главе книги Второзакония. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит». Мы с вами будем слушать Божие Слово, осознавая, что небеса и земля призваны свидетелями. Вот такое путешествие предстоит нам. Так что давайте готовиться, давайте молиться. И встретимся в следующий раз в нашем путешествии по страницам Библии.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.